Братья и сестры, уже время наше подошло к концу, подходит. Место Писания буду читать. Третья книга Царств, 18 глава. Третья книга Царств, 18 глава. С 30 стиха я прочитаю несколько стихов. Потом выделю мысль одну, нетрудную, по теме общения. «Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне. И подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал так, «Израиль, будет имя твое». И построил из сих камней жертвенник во имя Господа, и сделал вокруг жертвенника ров вместимостью в 2 саты зерен. И положил дрова, и рассек тельца, и положил его на дрова. И сказал, «Наполните 4 ведра воды, и выливайте на всесожигаемую жертву и на дрова». Потом сказал, повторите. И они повторили. И сказал, сделайте тоже в 3-й раз. И сделали в 3-й раз. И вода полилась вокруг жертвенника, и ров наполнился водою. Во время приношения вечерней жертвы подошел Илья пророк и сказал, Господи Боже, Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему. Услышь меня, Господи, услышь меня. Да познает народ сей, что Ты, Господи, Бог, и Ты обратишь сердце их к Тебе. И не спал огонь Господен, и пожрал все сожжения и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве». Увидев это, весь народ пал на лицо свое и сказал, «Господь есть Бог, Господь есть Бог». Братья и сестры, я хочу выделить тему рассуждений. Написано так, это 30 стих. «И подошел весь народ к нему и восстановил разрушенный жертвенник Господень». Братья и сестры, я хочу немножко исторический фон этой ситуации. Это было тяжелейшее время для Израиля, время правления нечестивца царя Ахава, жена, у которого была Иезавель. Почему я сказал тяжелейшее время? Не потому, что царь был злой и жена его тоже, а потому, что это был сильнейший духовный упадок в Израиле. Этот упадок выражается словами пророка. «Сыны Израилевы, завет твой оставили, жертвенники твои разрушили, пророков твоих убили, и моей души ищут». Вот такая была ситуация. Братья и сестры, но вот это слово, которое я прочитал, это как бы, ну, слово ободрения. Написано «И восстановил он разрушенный жертвенник». То есть, вот эта тема наших рассуждений, друзья. А если сразу про образовательный смысл, про образ, то в нашей жизни тоже бывает жертвенник разрушенный. И вот сегодня как раз тот день, когда этот разрушенный жертвенник можно восстановить. Почему им тема такая, как выражено вот здесь, на этих словах, «На Голгофу веди меня снова». Снова это означает, что однажды мы уже там были, хотя кто-то не был, друзья. Но основная масса вот здесь, я понимаю, 90% людей – это уже верующие. Думаю, что 90%, может, чуть меньше, члены церкви. Многие, кто уже покаялся, хотя еще не член церкви. И немногие здесь тех, кто еще не каялись. Но это слово для тех, которые уже были на Голгофе и уже члены церкви, но почему-то жертвенник разрушенный. И поэтому то, что сделал пророк Илья, это должны сделать сегодня и мы. Восстановил разрушенный жертвенник Господень. Друзья, я иногда буду задавать вопросы, хотя не обязательно, чтобы вы всегда отвечали. Вот я хочу задать вопрос вот какой. Кто и как разрушил жертвенник, который восстановил Илья? Кто его разрушил? Ну, я отвечу, друзья, вот в контексте этой главы. Всю ее главу мы не прочитываем, экономя время, хотя было бы полезно. Друзья, этот жертвенник разрушили сыны Израилевы. Кажется, как? Сами построили и сами разрушили. Друзья, это видно в тексте. Сыны Израилевы, завет твой оставили, жертвенники твои разрушили. Вот удивительно. Если бы жертвенник разрушил неприятель, ну вот как известно, когда война идет какая-нибудь, то неприятель часто разрушает какие-то культурные заведения, разрушает города. Вот. Если война – это люди противоположных, ну, простите, не противоположных, а различных религий, то уничтожают религиозные ценности. Ну, например, мне приходилось быть вот в разрушенных городах Нагорный Карабах, Азербайджан. Вот. То, что первые старались разрушать, христиане мечети разрушали, мусульмане церкви разрушали и так дальше. Но здесь, друзья, мы видим, что сыны Израилевы разрушили жертвенники Господни своими руками. Но как разрушили? Ну, я не думаю, что это было целенаправленно. Брали кувалду и разрушали жертвенник, который когда-то строили. Я не думаю, что это было так. Но как это было? Я помню, когда вот мы, ну, у нас в Тимошевске есть школа. Школа в смысле здания, ну и школа как организация в смысле работающая, да, и здание есть. И вот спрашивают, а где вы взяли здание? Я говорю, купили. Говорят, как вы купили такое большое здание, а сколько вы заплатили? Вот. А я говорю, мы немного заплатили, ну, саму, сумма небольшая, совсем, совсем небольшая. Так а что, говорят, здание было старое? Это нет, здание было новое. А как вы так дешево? Братья и сестры, это здание было построено примерно 20 лет назад, и оно не использовалось. Его построили, и ни одного дня оно не было в использовании. Шли дожди, дул ветер, вода и мороз старательно, год за годом разрушали это здание. И когда мы его купили, оно было полуразрушенным. Не было крыши. Рассыпанный в стенах кирпич, весь растрескавшийся. Это было жалкое-жалкое зрелище. Но абсолютно понятно, что не разрушал кто-то из людей там зубилами, ломиком, там, кувалдами, вот старательно. Друзья, время делало свое дело. Когда предмет не используете, ну, шофер любой знает, поставьте машину на 12 лет, новую, и пусть она 12 лет постоит, а потом заведите. И там двигатель хорошо работать не будет, там почти все придет в негодность. То есть время делает свое дело. И покрышки будут негодные, и подшипники, и двигатель, и все. Друзья, разрушенный жертвенник, он пришел к разрушению, знаете, посредством чего? Написано, сыны Израилевы, завет твой оставили. А в другом тексте, но в этой же главе написано, что они оставили путь Господний и пошли путем Ваалов и питались со стола Иезавели. Как это бывает в нашей жизни, друзья? Жертвенник, жертвенник действующий или жертвенник разрушенный? Я вам скажу, друзья, когда христиане оставляют путь Господень, оставаясь вместе с тем членами церкви, то жертвенник Господний разрушается. Ну, в чем это выражается? Если мы перестаем приносить Богу жертвы, занимаясь своей собственной жизнью, занимаясь устройством семьи, мы забываем о служении, мы перестаем проповедовать, перестаем десятину ложить в церковный ящик, или, скажем, если где-то надо потрудиться, пускай трудится кто-нибудь, но не я, оставляем пост, и жертвенник разрушается. Я в одном месте, это было не очень давно, ну, хотя уже месяца 3-4 прошло, на одном молодежном общении, хотя сначала спросил разрешения задать вопрос неэтичный, вот, но получил обещание, что мне честно все ответят через поднятую руку. И я спросил: молодежь, поднимите руку, кто из вас регулярно постится по пятницам? Молодежи было примерно 1000 человек. Подняли руку 5 человек. Ну, я на лицах вижу, кто-то удивляется. Друзья, я ожидал, что руку не все поднимут. Но знаете, как я ожидал? Я ожидал, что поднимется 50% рук. Но поднялись всего 5 рук. Для меня это было удивление великое. И вот примерно по этой теме, что разрушенный жертвенник. Потому что было время, я убежден, друзья, в жизни каждого христианина и вот здесь находящегося, бывает время, когда мы, имея духовный подъем, регулярно постимся по пятницам, со стипендии 10-ю часть опускали в церковный ящик, а потом, когда уже стипендия мы не получали, а получали зарплату, мы забывали положить в церковный ящик десятину и забывали поститься по пятницам. А иногда не забывали, а просто не хотели. И когда нужно было трудиться, в смысле проповедовать, мы тоже отказывались. Нам было то ли страшно, но чаще всего мы были не готовы, потому что в течение недели занимались отделкой квартир или чем-нибудь еще. Или даже, братья и сестры, я вам задам вот один вопрос, на который тоже не надо отвечать, но и я отвечать на него не буду вместо вас. Когда мы последний раз проповедовали грешнику о Христе? Вот каждый ответьте себе, когда ты последний раз проповедовал грешнику о Христе? В смысле, нашел грешника? Не в смысле, что грешник тебя нашел и задал тебе серию вопросов. А когда ты последний раз проповедовал грешнику о Христе? И вот отвечая на эти вопросы, друзья, скорее всего, большинство из нас могут сказать, что жертвенник разрушенный. Жертвенник разрушенный. Но сегодня и вчера мы слышали уже многие предупреждения о том, что скоро нам придется предстать перед Богом. И о восхищении церкви. И вот записка была задана, так что выходит, каждый день люди восхищаются. Да, каждый день. Друзья, каждый день восхищаются люди к Богу. Уходят. То есть Бог зовет одного, зовет другого. Не всегда старых, иногда молодых. И каждый день человек предстает перед Богом. Вот с тем багажом, который приобрел здесь на земле. И поэтому очень я хотел, друзья, чтобы это общение, чтобы помогло нам еще раз задать вопрос, как наши отношения с Богом, не нужно ли нам снова оказаться на Голгофе, чтобы сердечно там раскаяться перед Богом, чтобы восстановить разрушенный жертвенник. Я на несколько деталей в прочитанном отрывке хочу обратить внимание. Какую цель имел Илья, чтобы восстановить разрушенный жертвенник? Друзья, я здесь вот хочу отметить. Написано так. «Да познает народ, что ты Бог в Израиле». То есть, братья и сестры, он не имел в виду только свои личные отношения с Богом. Он переживал за народ. Я хотел, чтобы вот мы все с вами могли тоже вот этим переживанием наполниться, чтобы наше сердце наполнилось. Переживанием не только за свое состояние, но и за состояние народа, за состояние молодежи. Посмотрите, ну у пророка Ильи, кажется, он отличался вот от нас, ну в данном случае, вот в смысле направления нашей беседы. Кажется, у него состояние было более-менее неплохое. Он говорит, один я остался. То есть он не стал служить Ваалам. Он говорит, один я остался. Пророков поубивали, сыны Израилевы завет оставили, жертвенники разрушили, но я не такой, я один остался. И кажется, ему надо было бы готовиться к встрече с Богом, пускай люди остаются. Израиль испортился, отношения в Израиле с Богом никудышние, страна разваливается, но зато у меня все в порядке. Скоро придет колесница огненная, и я буду на небе. Братья и сестры, подобным образом иногда рассуждают христиане. И даже мы других учим, а ты ни на кого не смотри, ты смотри только на Бога. Братья и сестры, здесь есть одна ошибка. Надо смотреть не только на Бога, но надо смотреть и друг на друга. Илья смотрел не только на Бога. Он видел разрушенные жертвенники. Он видел Израиля, который оставил завет Господень. И он по этому поводу переживал. Он сказал: соберите ко мне всего Израиля. Он Ахаву сказал: собери ко мне всего Израилева. И когда Израиль пришел, он сказал: изберите, кому служить. Если Господь есть Бог, ему последуйте. Если Ваал есть Бог, то Ваалу последуйте. Друзья, он не был удовлетворен тем, что у него было нормально. Он переживал о том, что ненормально было в народе. И поэтому, братья и сестры, я хочу вот что сказать. Одна сторона, что прежде всего мы должны смотреть в свое сердце. Но мы должны переживать о том, что происходит вокруг нас. Что происходит в церкви сегодня. Что происходит в братстве, что среди народа Божьего. Что вот в нашей стране происходит. Братья и сестры, чтобы народ Божий, он восклонил свою голову. Чтобы восстановили жертвенники Господни. Чтобы нам, вот молодежи, воспрянуть духом. Потому что пришествие Господне приближается. И чтобы мы сегодня могли помолиться как за себя, так и за ближнего. Посмотрите, друзья, какая у него цель. Да познает народ, что ты Бог в Израиле. Вот что он этим преследовал. И поэтому, если у тебя подруга не в должном состоянии, и ты это видишь, или брат, или сестра, и мы видим, что состояние нехорошее, а я переживаю только за себя и не переживаю за других, это неправильно. Вы помните, как в той христианской песне поется: «Чтобы нам не потерять кого-нибудь на пол дороги в небо». Братья и сестры, еще на что хочу обратить внимание в смысле восстановления жертвенника – это послушание Богу в достижении цели. Посмотрите, как молится пророк Илья. Я еще раз прочитаю. «Подошел Илья, пророк, и сказал: Господи Боже, Авраамов, Исааков и Израилев, да познают в сей день, что Ты один Бог в Израиле, и что я раб Твой, и сделал все по слову Твоему». Братья и сестры, вот здесь две стороны. Во-первых, Илья говорит: я раб Твой, и я сделал все по слову Твоему. То есть, братья и сестры, то, что был для дрова, то, что была жертва, предварительно это было все обговорено с Богом. Это не просто Илья придумал: дай-ка я сейчас попробую, а вдруг получится. Ну, как это у нас иногда. Я попробую, я не знаю, Богу это нравится или не нравится. Я часто вот так вот спрашиваю молодежи: ну, ты уверен, что это воля Божия? Я точно не знаю. Почему ты решаешься это делать? Я попробую, а вдруг получится хорошо. Попробовал, и не получилось хорошо. Братья и сестры, у пророка Ильи так не было. Он не просто решил попробовать ради эксперимента, а вдруг огонь с неба сойдет. Он все эти вопросы решил с Богом. Он сказал: пускай сегодня люди узнают, что ты Бог в Израиле, и узнают, что я твой раб. И я все сделал по слову твоему. Братья и сестры, я хочу вот, чтобы мы сегодня могли задать вопрос: насколько наша жизнь протекает по слову Господне? Или она протекает по принципу: а может быть, получится хорошо? Вот там же хорошо получилось, а может и у меня хорошо получится. Это может касаться самых различных аспектов. Вопросы учебы, вопросы работы, денег, брака, ну и самых различных вопросов. Братья и сестры, так нельзя. Илья говорит: я сделал все по слову твоему. Вот Андрей нам сегодня немножко говорил за пророка Иону, что Иона пошел и пропадал в Ниневе. Вы знаете, что мне нравится? В третьей главе вы можете проверить. Иона пошел по слову Господню и проповедовал в Ниневе. Он по слову Господню. Но сначала он не по слову Господню в Фарсис побежал. И что из этого получилось? Посмотрите, он попал в желудок кита. Он не должен был жить, братья и сестры. Не спасаются люди, которые во время шторма попадают в море. Не спасаются. И если человек оказался в желудке большого животного, не спасаются, братья и сестры. Но Бог его помиловал. И он построил новый жертвенник. И он по слову Господню пошел и проповедовал по слову Господню. Братья и сестры, вы помните, что Петр по слову Господню закинул сеть и множество рыбы вытащил. Хотя, скорее всего, не очень сильно верил в успех. Но там, где мы делаем по слову Господню, там получается хорошо. Там хорошо получается. И особенно, братья и сестры, если жизнь по слову Господне, она сопряжена с верой. Она сопряжена с верой. Посмотрите, братья и сестры, пророк Илья как делает. Он берет, ложит дрова. На жертвенник, который восстановил, кладет дрова. Как вы думаете, сухие стараются или подряд какие получатся? Но вот вы сухие дрова ложили или нет? Я помню, мы в детском лагере, но давно, лет 20, тоже проводили эксперимент, чтобы жертвы, дети увидели, как жертвы. Кстати, по-моему, за пророка Илью как раз. Мы хотели, чтобы дрова сами загорелись. Сухенькие дрова выбрали, вот бензинчиком облили вместо воды, свечку туда поставили от автомобиля и проводок, и крутили специальную динамку, чтобы искра проскочила. Вот. Ну, чтобы дети удивились, что огонь сам сойдет. Ну, наверное, это не было хорошо. У нас ничего не загорелось. Но почему не загорелось? Мы там технику нарушили. Механизм не все продумали. Вот. Бог не благоволил. Братья и сестры, знаете как? Я думаю, что с нашей верой мы бы все равно старались искать сухие дрова на месте Ильи. А он сложил дрова, тельца рассеченного положил и сказал: обливайте. Обливает водой, 4 ведра вылили. Еще раз обливайте. Еще раз обливают. Еще 4 ведра. 12 ведер воды. Даже ров, который был вокруг этого костра, наполнился водой. Все было против того, чтобы без спичек, без огня эта жертва загорится. Все было против. И вот возле облитой водой жертвы пророк Илья на коленях молится. И посмотрите, он сказал: Господи, да познают в этот день, что Ты Бог в Израиле. Он не сказал: пусть познают. Это мы так иногда молимся в церкви: пусть благословение на нас. Он сказал: да познает в этот день, что Ты один Бог в Израиле. Да познает в этот день, что Я Твой раб. И что Я все сделал по слову Твоему. И с неба сошел огонь, и жертва вспыхнула. Братья и сестры, жертва бы не вспыхнула, если бы цель у пророка была другая. Ну, например, да познает в этот день, что Я Твой раб. Но первая цель была: да познать, что Ты Бог в Израиле, а Я Твой раб. И Я все сделал по слову Твоему. Братья и сестры, если бы он не все сделал по слову Господню, ну, например, за недостатком веры, или: Господи, помоги моему неверию, не буду обливать жертву. И помолился, и нету огня. Помоги моему неверию не всегда срабатывает. Хотя часто, когда мы молимся над больными, больной говорит: Господи, помоги моему неверию. Мы спрашиваем, ну ты веришь? Господи, помоги моему неверию. Братья и сестры, вера – это очень большое дело. Сошел огонь с неба, и жертва сгорела. Ну, а последний принцип я хочу отметить – это мужество пророка. Пророк был один, но народу было много. Он сказал: соберите мне всего Израиля. И весь Израиль собрался к нему. И он сказал: приведите мне пророков валовых и пророков дубравных. Братья и сестры, помните, сколько было валовых и дубравных пророков? Валовых было 450 человек, и пророков дубравных было 400 человек. Это были те пророки, которые верили Ваала, которые плясали возле своей жертвы, скакали и кричали: «Отче Ваале, помоги нам!» и кололи себя копьями. Они думали, что сойдет с неба огонь и попалит Ваалову жертву. Огня не было. Братья и сестры, они тоже верили. Не всегда вера делает то, что людям хочется. Эти верили. Мы сегодня слышали об искренности, что люди тоже бывают искренне, но они не получают то, что они хотят. Друзья, пророки Ваалы, они были искренними в своей вере. Они были преданы своему Богу. Они прыгали, скакали и кололи копьями, и кровь лилась. «Отче Ваале, услышь нас!» Но не было ни огня, ни ответа не было. Братья и сестры, их было 850 человек, а я один, в смысле пророк Илья. А он был один, а их 850. Вы знаете, кажется, неравное. Сражение было неравное. Кажется, обречено поражение, потому что их слишком много. Братья и сестры, но верный Божий человек, он не один, с ним Бог. С ним тот Бог, который был с Давидом, когда Давид выступал против Голиафа. С ним был тот Бог, который был на стороне Гедеона, у которого было только 300 человек. Братья и сестры, и пророк Илья, и с ним был живой Бог. Огонь с неба сошел, и жертва сгорела. Какой был результат, братья и сестры? Весь народ закричал: «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» Вот какой был результат. Вы знаете, я удивляюсь и восхищаюсь. Жизнь и вера одного человека произвела пробуждение в большом народе. Только одного человека. Здесь не был объявлен всенародный пост. Здесь не было проведено евангелизационное собрание. Здесь просто Бог проявил силу. Силу через одного человека. И народ закричал: «Господь есть Бог». Братья и сестры, а что было потом? Посмотрите, опять вера этого человека. Он Ахаву говорит: «Иди ешь и пей, потому что сейчас пойдет дождь, а дождя нету». Ахав пошел есть и пить, он понял, что с этим человеком нужно считаться. Ахав пошел есть и пить, а дождя нету. Братья и сестры, а сколько времени дождя не было? 3,5 года. Вы знаете, если бы дождь шел каждый день, и Илья сказал: «Сейчас будет дождь». Ну, может и будет, вчера же был, да? Вот. Вот мы будем ехать домой, скорее всего, ветер будет и мороз, так же, да? Но это не потому, что я пророк, да? А потому, что вчера был ветер и мороз, и сегодня утром. Братья и сестры, 3,5 года не было дождя. 3,5 года. Сейчас будет дождь. А дождя нету. Ахав пошел есть и пить, а дождя нету. Илья молится. Он пал лицом до земли. Мальчика подзывает, говорит: «Пойди посмотри к морю». Мальчик приходит, нету ничего. Илья молится: «Пойди опять посмотри к морю». Мальчик приходит, нету ничего. «Иди опять посмотри, нету ничего, опять посмотри». На 7-й раз мальчик приходит, облако появилось. Илья, Ахав говорит: «Запрягай колесницу, дождь тебя настигнет». Запрягает Ахав колесницу, и дождь пошел. Братья и сестры, 3,5 года не было дождя, и дождь пошел. Посмотрите, какая вера у этого человека. Сейчас пойдет дождь. А почему дождь пошел? Потому что он помолился. Он молил: «Господи, сделай так, чтобы дождь пошел». Хотя дождя не было 3,5 года. Братья и сестры, а заключительная мысль. Написано: «И была на нем рука Господня, и Илья бежал впереди колесницы, на которой ехал Ахав, и прибежал в Изреэль». Вы знаете, меня это всегда удивляет. Царь на колеснице, и старый человек бежит впереди. И старый человек бежит впереди. И, кстати, это меня утром мысль посетила сегодня. Я к молитве ее читал, когда мы здесь вот рядышком ночевали. И почему Илья бежал впереди колесницы? Написано: потому что на нем была рука Господня. Братья и сестры, это мое пожелание для всех нас. Часто мы не можем проповедовать, потому что рука Господня не на мне. У меня слова нету. Я мучаюсь, я ищу проповедь, а у меня нету ничего. Друзья, а когда рука Господня, тогда проповедь есть. Тогда не страшно свидетельствовать грешникам о Христе. И тогда можно браться за дело, которое ты никогда не делал, потому что рука Господня. И бежал он впереди. Вы знаете, братья и сестры, написано так: бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Вот нас здесь 700 человек собралось. Думаю, друзья, не все будут бежать, а кто-то будет. И кто-то будет бежать так, чтобы прибежать первым, потому что один получает награду. Но награду получат все те, которые будут бежать, чтобы как первыми, которые будут все свои силы, все будут вкладывать для того, чтобы первым прибежать. Вот такие награды и получат. Апостол Павел пишет так: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил и веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Говорят так, что в оригинальном тексте «течение совершил» означает «бег свой закончил». Потому что он о себе говорил, что «я бегу не так, как на неверное, и бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедовать другим, самому не остаться недостойным». Обратите внимание, «бегу не так, как на неверное». Кто-то идет тихонько, кто-то еле-еле, кто-то с передышками, с частыми передышками, думает, лишь бы дойти, хоть бы мне добраться вот до неба и так. А другой бежит. В смысле, он себя вкладывает в дело служения в Церкви Христовой. Братья и сестры, какая наша жизнь? Какой наш жертвенник? Может, жертвенник наш тоже разрушенный? Разрушенный нашим безделием, разрушенный безразличием, оставленным постом, оставленным материальным служением. Сегодня надо восстановить жертвенник. Илья подошел к народу, позвал к себе народ и восстановил жертвенник Господний. На Голгофу веди меня снова. Братья и сестры, пришло время молитвы. Мы будем молиться сейчас. Пускай Господь благословит. Если кто-то видит, что жизнь неправильна, если кто-то видит, что жертвенник разрушенный и жертвы не приносятся, на Голгофу веди меня снова. И пускай Господь коснется сердца каждого, кто нуждается в покаянии. Медлить не нужно, друзья. Думать, что мы еще успеем. Да, может и успеем. А может и не успеем. Не очень давно в одном городе попросили меня помолиться над ребенком. И вот муж и жена. И я не знал, кто они. В общем-то, сказали, что по внешнему виду хорошие христиане. Вот, и склонили колено. Микрофон я жене подаю, она плачет и не молится. Но я жду, пока она переплачет, помолится. Она плачет, не молится, а мне подсказывает, что она неверующая. Я подаю микрофон мужу, муж помолился, помолился над ребенком. Ну, а я поздравил их, а ей пожелание сказал, что вам надо покаяться. Так дальше жить нельзя. Вот я и сказал, так дальше жить нельзя, вам нужно покаяться. Ну и все, спели песню какую-то вот, по теме, псалом. Вот. А потом собрание закончилось, я уже на улице был, а потом мне говорят, вас зовут. Я захожу. Она стоит и плачет, и говорит, так дальше жить нельзя, я хочу покаяться. Вот. Стала на колени и покаялась. И хорошо, и хорошо. Братья и сестры, так дальше жить нельзя. Если твоя жизнь неправильна, пусть тебя Господь благословит, чтобы ты мог раскаяться уже сегодня. Последнее, я читаю записку, которая пришла сегодня утром. Я не стал ее прочитывать, решил прочитать на проповеди. Дайте практический совет о том, как выйти из состояния хождения вокруг горы. Побуждения к покаянию нету, а на душе очень пусто. Что делать? Друзья, в Библии написано так, что делать. Итак, ныне, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Посмотрите, не написано, что Бог предлагает. Бог советует. Здесь ничего не написано про побуждение. Здесь написано «ныне» – это значит «сейчас», оставляя времена неведения. Друзья, время неведения у вас закончилось. Ведение мы имеем. Даже те, кто первый раз попал на христианское собрание, 2 дня слышал о Боге. Слышал о том, что есть загробная жизнь, есть суд, когда каждый человек будет давать отчет перед Богом. Оставляя времена неведения – Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Значит, и тебе Бог повелевает. Твоя задача – послушать или нет? Да, твое право и не послушать. Есть люди, которые не слушают Бога, не слушают родителей, не слушают ближних, но самое страшное – не слушают Бога. Возможно, кто-то и сегодня Бога не послушает. Что тогда с вами будет? Христос сказал, если не покаетесь, все также погибнете. Это когда башня Силамская упала, и 18 человек погибли. И Христос сказал, неужели вы думаете, что они были грешнее всех людей? Нет, они не были грешнее. Но если не покаетесь, вы также погибнете. Все, кто не покается. Поэтому пускай Господь благословит. Если ты и даже член церкви, но жертвенник у тебя разрушен, тебе надо покаяться. Если ты еще не член церкви, строй жертвенник сегодня, начинай строить через твое личное раскаяние. Пускай Господь благословит. Если кто-то покаяться хочет, друзья, вы можете пройти сюда, мы все встанем, друзья. Я предлагаю спеть псалом. Мы необычный псалом, он немножко призывной, больше рождественский. Есть у птиц небесных гнезда, лисы в норах могут жить, а Мессии, а тому, кем ярки звезды, негде голову склонить. И там последние слова такие. Ходит он теперь бездомный, забыл я. Ну, мы будем петь, друзья. Там хорошие призывные слова. Номер, я сейчас посмотрю, какой номер. Мы споем этот псалом. Какой номер? 433. Споем этот псалом. Это будет как призывной псалом для тех, кто желает покаяться. Встанем для пения. Друзья, если кто-то покаяться захочет, вы можете во время пения пройти сюда. Если в вашем сердце есть на сердце расположение, чтобы впустить Иисуса Христа в ваше сердце, в вашу жизнь, то вы проходите сюда и склоняете колено. Мы не будем прерывать пение для молитвы, отдельных молитв. Мы будем петь до конца этот псалом. И когда пение закончится, тогда дадим покаяться. Вы покаяться хотите, да? Проходите сюда. Мы дадим возможность покаяться тем, кто уже созрел для покаяния. Пожалуйста, склоняйте колено. Возможно, друзья, учитывая, что здесь мало места, возможно, после каждого куплета, если будут желающие каяться, мы будем давать возможность. Помолимся сейчас. Господь.